Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. Всех с праздником. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Также, пожалуйста, активно пользуйтесь приложением «Радио Спутник», телеграм-каналом с таким же названием и смотрите трансляции в социальных сетях. Ближайшие полчаса будем обсуждать главные события. На линии политолог, экономист Александр Дучак. Александр Васильевич, с праздником. Здравствуйте.
С праздником, да, спасибо.
Спасибо. Начнем мы с заявления Алексея Данилова, секретаря СНБО украинского. Вот он говорит о том, что нет какого-то единого, законченного, финализированного, как сейчас модно говорить, плана контрнаступления. Он еще не утвержден. Ну и в целом он уточнил, что не надо ждать или, наоборот, не ждать. Это знают военные, ну и так далее. В общем, все в этом духе. Скажите, пожалуйста, вот все-таки не переоценены ли возможности ВСУ в плане вот этого контрнаступления? Потому что ожидания очень высоки, и насколько можно понять, на Западе тоже, и в Вашингтоне тоже, потому что речь идет о помощи на многие десятки миллиардов долларов. Вот как сейчас относятся к этому плану, прежде всего, западные партнеры Киева?
Ну, мы эту историю уже слушаем на протяжении нескольких месяцев, о том, что вот-вот начнется контрнаступ. Но это тоже, это часть информационной работы, информационной войны. Знаете, по-моему, они ждут, когда уже все устанут, как в этой басне про волки-волки, что скажут, да ладно, мы уже давно это все слышали, мы уже устали. Ну, может быть, они ждут вот именно такого момента, когда уже все устанут, скажут, да ничего-то уже не будет, и тогда начнут. Но я уверен, что в генштабе российской армии не ориентируется на все эти анонсы. Есть у них план, нет у них плана, готовы они, не готовы. Наверняка решение принимается, исходя из реальной обстановки, из данных разведки, которая дает информацию о том, сосредотачивают они войска, на каких направлениях, какие планы есть. А вот эти все разговоры о том, что вот они готовы, они не готовы, им бы еще оружие, им бы еще самолетов. Но это, в общем-то, для нас, чтобы об этом поговорили и обсудили, насколько готова, не готова Украина. Я думаю, все-таки такие вещи и готовятся тише, и не анонсируются на каждом углу, и не кричат об этом из каждого утюга. И если бы был приказ, они бы наступали бы сейчас. А приказ отдает тот, кто платит за всю эту музыку. А все это, за это все платят американцы, и опять же они на этом больше всех и зарабатывают. И подгоняют европейцев туда, собирают большой, извините за слово, общак, потому что иначе это не назовешь, это бандиты, которые ведут террористическую бандитскую деятельность на территории Украины ради достижения своих геополитических целей, нанесения ущерба Российской Федерации. Ну и вот они об этом говорят уже давно.
Александр Алексеевич, а вы знаете, вот о чем хотелось бы вас спросить. Ну, смотрите, с одной стороны, могут переоценивать, скажем, граждане Украины вот это готовящееся контрнаступление, готовящееся по тем самым сообщениям, о которых мы говорим, или переоценивать Вашингтон, а может ли так случиться, что, скажем, Россия недооценит, наоборот, да? Вот будут превалировать мнение, что, дескать, это все информационная война, это все фейковая подготовка, это все рассчитано на психологическое воздействие. В общем, ничего страшного не грядет. А в то самое время действительно формирует серьезный ударный кулак какой-то или что-то в этом духе. Вот недооценка, недооценка не грозит ли?
Нет, знаете, сложно себе представить, чтобы генштаб ориентировался в своих планах на то, какая пена там поднимается в средствах массовой информации. Есть же средства там, контроля, есть средства космической разведки, есть данные разведки на местах. А разговаривать можно об этом много и говорить о том, что мы будем наступать на северо-запад, допустим, а если они видят, что сила сосредоточена на юго-востоке, то генштаб будет принимать адекватные решения. Но вряд ли там ориентируется на все эти разговоры. А по поводу, допустим, того же настроения там украинской публики, которая там чего-то ждет, и что вот они там начнут там побеждать, не побеждать, то им любой результат могут преподнести и как победу, и как поражение, и как зраду, и как успех. Дело же не в том, какая реальная ситуация на фронтах, а то, как это преподнесут тем же там украинским слушателям. Потому что ориентироваться на них может быть там ставку на них особо это не делают, и украинские власти, и западные, но тем не менее, чтобы было тихо в доме, чтобы не было бунта, им это все упакуют так, как надо будет. И объяснять, что вот то, что мы получили, вот то мы и хотели, как у снайпера, куда попал, туда и хотел. Вот им точно так же объяснят. Поэтому мы все равно вынуждены это обсуждать и ждать, а что будет, а не будет. Потому что это связано с жизнями людей, это связано со многими семьями, даже вот, я уверен, среди круга, с которым мы общаемся, и с радиослушателями, наверняка у многих есть люди, за которых переживают, кто-то находится на передовой. Поэтому мы не можем игнорировать это. И эти разговоры волнуют, потому что, все в ожидании, но, наверное, начнут. А на каком направлении? А на Запорожском? Отсечь Крым? Вот это. Да, они пытаются нагнетать обстановку для того, чтобы создать какую-то нервозность. И в российском обществе в том числе, может быть, и в первую очередь, чтобы начали переживать, а где же оно будет, а что же будет, а как с Крымом, да все будет нормально.
Потому
что...
Или создать нервозность, или наоборот притупить бдительность, да? Две стороны одной и той же медали. Вот Йенс Столтенберг сделал несколько заявлений, связанных не только, кстати говоря, с Европой, как он это часто делает, но и с Азией. Но, в частности, он, например, сказал, что Евросоюз не в состоянии самостоятельно защищать Европу, но привел он в пример партнеров по НАТО, не европейских, вернее, не ЕСовских, таких как Великобритания, да, это Европа, но не ЕС, там США, Канада, Турция. И это как бы отголосок тех самых заявлений господина Макрона, который побывал некоторое время назад в Пекине и после этого заявил, что, в общем, не надо особо, так сказать, в американском фарватере идти. И в целом Столтенберг и другие чиновники натовские говорят, что вот единство — это залог успеха, да, вот единство НАТО, которое представлено в разных регионах. Вот на ваш взгляд, да, и кроме того, он еще подчеркнул, что членов из Азии НАТО не будет принимать, да, вот не будет пополняться азиатскими странами, поэтому нет никаких планов сделать этот альянс глобальным. Ну, давайте последовательно. Во-первых, действительно, если НАТО уменьшится на энное количество европейских стран, гипотетически, вот потеряет ли он альянс свой потенциал, и возможно ли такое? И что касается Азии, да, вроде бы членов новых не будут принимать, но тем не менее вот открыли центр связи в Токио, да, НАТО открыло, причем не американцы, да, то есть все равно они некую экспансию пытаются в Азию свою реализовать.
Столтенберг — это один из таких деятелей, как Урсула фон дер Ляйен, как Боррель. Это люди, которые представляют, Столтенберг представляет НАТО, но они переживают якобы за судьбу Европы, и, как по правилам дешевого маркетинга, они пытаются продать товар, потребности в котором нет вообще. Они говорят о том, что Столтенберг говорит о том, что Европа сама не сможет противостоять угрозам. Каким угрозам его противостоять нужно, если она сама сочиняет для себя проблемы и потом пытается их решать, и решать их крайне неудачно.
Угроза Вашингтон обозначил в виде Китая и России. Причем еще до 24 февраля 2022 года.
Столтенберг как наемный менеджер в НАТО, а НАТО платит Соединенные Штаты, потому что самый большой бюджет и в мире, и в НАТО тоже, Столтенберг об этом говорит, что основной этот бюджет платит не европейские страны, обеспечивают не европейские страны, да, действительно, основной бюджет, основную часть вносят те же американцы. Но ради чего они вносят? Они, это инструмент управления европейскими странами. Европейский Союз мог бы сам справляться с этими угрозами. У них угроз достаточно много внутренних, и с терроризмом, и связаны с мигрантами, которые приносят, опять же, террористические угрозы. Нет для них таких угроз, ради которых стоило бы вообще держать НАТО. И когда, опять же, вспомним тот же страны Варшавского договора, это объединение, которое распустилось, и у них была проблема, как им придумать себе угрозу какую-либо, чтобы сохранить НАТО. Ну вот они сейчас сверстали эту угрозу в виде страшной России, плюс Китай, и им надо противостоять, а сами мы не справимся, а что ж нам делать? Ужас-то какой! И вот Столтенберг просто отрабатывает, он отрабатывает, в частности, свою зарплату, но он отрабатывает интересы Вашингтона. И ему помогает в этом так называемый лидер. Но лидерами их назвать, наверное, нельзя, это комплимент для них большой. Лидеры европейских стран, которые продали свою родину. Если бы там была статья за измену родине, то нужно было бы судить и этого, и Макрона, и Шольца, и многих других, потому что они сдают интересы своих государств, своих народов и будущее, ну, будущее своих стран.
А вот, Александр Сергеевич, можно мне, знаете, какой вопрос задать? Ну, смотрите, вот у нас такой нарратив доминирующий, что вот есть некий Вашингтон, это хозяин, и вот... мальчики, либо же девочки на побегушках в лице европейских стран. А все-таки вот, если следовать этому нарративу, является ли коллективный Запад таковым? Да? Вот есть ли такое понятие, как коллективный политический Запад, да, и экономический в известной степени? Или все-таки речь идет о хозяине неких подчиненных, которые в таком унизительном положении? Да? Вот нарратив-то этот верный, что есть Вашингтон и там какие-то шестерки. Или все-таки это коллективный Запад, ну, действительно...
Но коллективный Запад, он потому и существует коллективом, потому что есть один хозяин, который надел лассо, ошейник сразу на группу стран, и теперь он удобно ими управляет. В принципе, для этого были созданы такие структуры, как НАТО, как Европейский Союз, единая валюта. Намного удобнее управлять из единого центра сразу целой группой стран, чем бегать за каждой в отдельности и что-то там против каждой в отдельности проводить свою специальную политику. Нет, создали наднациональные институты, через которые эти страны управляются достаточно эффективно. Они принимают общие условия. Это такое прокрустовое ложе, что НАТО, что Европейский Союз. Есть требования, должен соответствовать. Нет, значит, там, ну, могут и санкции ввести, если на то пошло. И вот они вынуждены и отчислением бюджет делать в общей, да, и выстраивать политику. Это по многим направлениям. Это вот, допустим, НАТО отвечает там за военную политику, там Европейский Союз за экономическую и за многие другие, не только за экономическую, а там за социальную, ну и так далее. В общем-то, нет такого, ну, нет такого коллективного Запада. Коллективный Запад действительно есть Соединенные Штаты, а дальше там по мере приближенности к хозяину.
Ну, пирамидальная структура некая.
Да, есть поляки,
понятно, например. Вот смотрите, давайте к следующей теме перейдем. Еще у нас несколько таких важных сообщений, а времени не так много остается. Вот не знаю, как даже можно анализировать следующую новость из Вашингтона, а конкретно от ФБР, вот этого ведомства известного, которое говорит, что разоблачило оно... Ну, я уж не знаю, сеть не сеть, но целый пакет вредоносных программ, которые были предназначены, использовались они российскими спецслужбами, конкретно ФСБ, и, значит, с помощью этих программ похищались очень конфиденциальные документы, в том числе высокопоставленных чиновников, и американских, и натовских, ну и прочих VIP-персон. Вот скажите, пожалуйста, с одной стороны, ну, наверное, можно сказать, что это там очередная страшилка от ФБР, а с другой стороны, почему бы и нет? Может быть, и существуют такие программы, которыми пользуются спецслужбы, в данном случае российские?
Ну, в данном случае мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Можно сказать так, что если это есть, это очень хорошо, а если этого нет, то можно высказать по этому поводу сожаление. Я все-таки уверен, что российские хакеры одни из самых профессиональных в мире. И они показывают порой действительно интересные результаты. Там вплоть до того, что они могут влиять на расписание полетов самолетом в Европе. И такое бывало, но не устраивали различные акции. Я уверен, что эта деятельность ведется каждым государством. По мере возможности, по мере того, насколько развиты такие технологии в каждой из стран, насколько подготовлены специалисты. У американцев создан так называемый центр ком еще... лет 15 назад. И они достаточно эффективно работают. Сказать о том, что в других странах этого нет, было бы неверно. Наверняка и Китай работает в направлении, и Индия, как один из крупнейших экспортеров программного обеспечения, и Россия, естественно. Это нормальный повод для противостояния держав. Ну и очень хочется надеяться, что господа из ФБР говорят об этом, имея на это полные основания. Mm-hmm. Вот пусть наши хакеры работают эффективно и делают все, что они могут в этом плане сделать.
В своей сфере, да. Дальше следуем, в Турцию переносимся. Буквально несколько дней, считанные дни остались до всеобщих выборов. Выборов президентских и парламентских. Ну и вот накануне этого события, важного политического, как известно, баллотируется в том числе и Реджеп Тайип Эрдоган, действующий президент, вот он заявил о том, что повысит почти наполовину зарплату бюджетникам. Ну и в турецких социальных сетях и оппозиция, и многие Комментаторы говорят, что ну, такая откровенная покупка избирателей, условно говоря, да, когда вот непосредственно перед выборами на 45% повышается зарплата людей, которые зависят от бюджета. Вот как вы считаете, ну действительно, похоже ли это на покупку избирателей? Это первое. И второе, как вы оцениваете все-таки шансы Эрдогана? Нельзя сказать, что социология отдает ему предпочтение, да, то есть ну, у нее нету ни 70, ни 80%, ни 60%. Поддержки избирателей. В общем, там может быть и второй тур, может быть и первым все ограничится, но, да, тем не менее, очевидности пока никакой нету.
Да, ну, знаете, мы покупаем или продаем. В зависимости от того, с какой стороны мы на проблемы смотрим. Я думаю, что те там бюджетники, или кто там, которым повысили зарплату...
Они... Но они будут рады только, а почему
да,
бы и нет?
Да, слава богу. А почему бы и нет? В стране инфляция, нужно все равно повышать зарплату в соответствии с инфляцией. Ну, и как бы такая практика достаточно привычная. Но, с другой стороны, социология, посмотрим на результаты ее по факту, конечно, но то, что делает оппозиция сейчас в Турции, ну, вызывает порой удивление. Они откровенно говорят о том, что да, мы там должны, значит, возвращаться, ну, усилить свои попытки для того, чтобы вступить в Европейский Союз. Мы должны... Они заговорили об европейских ценностях, об этих всех известных нам европейских ценностях, от которых волос дыбом становится, и для турецкого консервативного общества это просто, ну, мягко говоря, шок. Потому что для них эти европейские ценности крайне неприемлемы. Они начали говорить о том, что надо присоединиться к антироссийским санкциям. Зачем? Вот Турция зарабатывает на прагматичном сотрудничестве с Россией очень прилично. Зачем им вводить антироссийские санкции, рубить сук, на котором сидят? Ну, я думаю, турки-то тоже понимают. Хотя мы прекрасно видели множество примеров, когда решения принимаются вопреки здравому смыслу, но, может быть, не в этот раз, потому что все-таки сейчас власть Эрдоган, которая проводит вот такую прагматичную, суверенную политику, она и нам не всегда нравится, но то, что он отстаивает интересы турецкого народа, ну, тут, наверное, поспорить будет сложно. И менять такого президента на альтернативу, которая будет работать в интересах Вашингтона, ну, я думаю, все-таки турецкое общество тоже само разберется и сделает соответствующие выводы. А то, что повышает зарплату, ну, так, ради бога, правильно, но лучше бы всем повысил бы. И сразу.
Ну да, и не на 45%, а на 90%, например. Да? Ну, только это разгонит инфляцию, конечно. А вот можно коротко. Ну, допустим, не Эрдоган оказывается в президентском кресле, а представитель оппозиции. Кстати, все оппозиционеры, которые баллотируются, заявляли о том, что с Россией будут поддерживать, ну, в качестве руководителей Республики Турецкой, хорошие отношения. Вот так ли это на самом деле? Или можно ожидать любого, так сказать, виража от них?
Ну, не все так утверждают, да, есть оппозиция, которая говорит о том, что есть отдельные партии, да, которые выступают за там усиление, там, развитие отношений, усиление взаимодействия с Россией. И такие есть, как бы вот более такие, ну, их не назовешь, но вот так, с такой позиции. А есть оппозиция достаточно серьезная, которая, в общем-то, говорит о том, что да, Европу надо, и будут присоединяться к антироссийским санкциям. Uh-huh. Это удивляет, потому что, ну, людям действительно видно, что вот они сейчас запустили там атомную станцию, они получают выгоду серьезную, получали с этой страновой сделки, хотя ввели, по сути, запрещающие пошлины 130% на зерно, на пшеницу импортную, кроме боснийской. Но, в общем-то...
Параллельный импорт не надо забывать.
Да, да, параллельный импорт, да, турки на нем заработали дважды, не просто на том, что они обеспечивали параллельный импорт, а еще и попытались сделать так, чтобы растаможка проходила в Турции, а потом оформлялись как турецкие грузы. То есть, ну, в этом плане Турция показывает чудеса в умении торговаться.
Ну, слушайте, уж чего не отнять, того не отнять. Александр Васильевич, давайте еще обсудим две темы. У нас 4 минутки. Вот достаточно, может быть, неожиданно для кого-то выглядит новость о том, что Италия, возможно, выйдет из проекта китайского масштабного «Один пояс, один путь». Как источники говорят, Вашингтон так поддавливает на Рим. Ну, мы знаем, что Вашингтон противодействует Китаю этому проекту. Ну, и кроме того, вроде бы побаиваются итальянские власти того, что очень сильно китайские инвесторы, так сказать, обосновались очень так мощно в Италии, но это, конечно, так сказать, местному бизнесу, наверное, тоже не совсем нравится. Вот как вы считаете, могут ли вслед за Италией какие-то другие страны отказаться от этого сулящего большие преференции проекта китайского?
Но пока итальянцы не отказались.
Да, но это нет, решения официального нет, но тем не менее, в общем, поговаривают, что оно может появиться.
Это еще один пример того, как руководство страны не выполняет поставленные перед ним задачи отстаивать интересы своего народа. И когда выбирали на эту партию, они, в общем-то, правы, и обычно, ну, так предполагалось, что сторонники правой идеологии, они лояльно относятся к России, потому что Россия отстаивает, ну, консервативные ценности. Эти решили внешнюю торговлю, внешнюю политику отдать на откуп американцам, а они будут, значит, у себя рулить в стране, получая выгоды от работы у себя со своим населением, со своей страной. Но чтобы не было на них давления со стороны Соединенных Штатов, чтобы они не устраивали им там какие-то дополнительные сложности. Но вот то, что мы видим, это действительно, это опять удар по внутренним интересам, по своей же экономике. Потому что действительно это проект, который приносил бы на Италии, ну, серьезные выгоды. Но вот они опять, вот еще один пример, когда руководство европейской страны, достаточно крупное, прогибается под давлением Соединенных Штатов. Печально на это смотреть, но вот они встали в ряд вместе с французами, вместе с немцами. Ну, посмотрим, что дальше будет. В общем-то, крупных экономик не так много осталось в Европе, поэтому печально наблюдать за тем, как деградирует Европа, как деградирует там политический класс европейский, и они превращаются вот, не знаю, каких-то политических пигмеев.
Теперь к событиям в Пакистане. Там массовые протесты, беспорядки. В общем, горят дома, автомобили. Люди недовольны арестом экс-премьера Имрана Хана. Он нынче лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость». Ну и вот на улице, собственно говоря, высказывают свое мнение. Хотя там шла речь вроде бы о таких сугубо финансовых делах. То есть не похоже на политическое преследование, ну, с первого взгляда. Да? Но тем не менее, вот люди недовольны этим делом. Как вы считаете, насколько далеко ситуация зайдет? Ну и в целом, вот политическая нестабильность в Пакистане грозит ли чем-нибудь региону в целом? Страна большая все-таки, обладает ядерным оружием, но неформальная, я понимаю.
Да, я позволю себе комментировать события в Пакистане не как специалист по именно по этой стране, а с точки зрения ситуации, которая развивается на этой большой шахматной доске. Потому что Пакистан, это действительно это очень крупное государство, 220 миллионов населения. Это страна, обладающая ядерным оружием. И вот в этой ситуации стоит посмотреть на проблемы с точки зрения попыток создать, опять же, напряженность в регионе. И с большой долей вероятности можно говорить о том, что все-таки процессы, которые происходят в Пакистане, замешаны Соединенные Штаты, потому что Имран Хан, да, это такой интересный политик, премьер-министр 2017 года, пытался выстраивать такую, знаете, вот политику, как это называется, многовекторность.
Да-да-да, и китайцев много пришло в качестве инвесторов в Пакистан.
Да-да-да, и они как бы снизили напряженность вроде бы, ну, не сказать, что снизили напряженность в Индии, но как-то более-менее стабилизировалось отношение относительно. Но это действительно Китай для них самый важный партнер, потому что с китайцами очень мощный проект развивается. И с Россией в том числе. И Имран Хан приезжал в начале СВО в Москву и поддерживал Россию. То есть он пытался найти какой-то баланс между и Штатами, и Индией.
10 секунд, 10
Китаем,
секунд осталось.
Да, и сейчас самое важное там расшатать ситуацию. Но то, что Имран Хан пытается вернуться к власти, это понятно, но я так понимаю, что самое важное сейчас для тех, кто...
Все, надо заканчивать. Да,
Александр, хорошо.
Да, спасибо большое, но понятно, что не все так просто, и могут внешние силы влиять на ситуацию. А политолог, экономист Александр Дучак был в эфире «Радио Спутник».